Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня, 22 сентября, католическая церковь чтит память святых мучеников Маврикия, Кандида и Экзюперия, воинов Фивейского легиона. Император Максимиан издал приказ, чтобы в честь победы над богоудами все воины совершили жертвоприношение римским богам. Легионеры твердо и единодушно отказались от этого, за что были подвергнуты так называемой децимации, то есть казни каждого десятого по жребию. Святой Маврикий обратился к легиону с призывом не поддаваться угрозам и быть верными клятве, данной при крещении, по примеру уже казненных товарищей. Его слова нашли отклик в сердцах отважных солдат, и от имени легиона императору было направлено письмо, которое и по сей день несет душе спасительную силу. Император, мы твои солдаты, но также и солдаты истинного Бога, Создателя всего сущего, Его Сына Господа и Бога Иисуса Христа. Мы видели наших товарищей, усеченных мечом, мы не оплакиваем их, скорее радуемся их чести. Не это, ни любое другое происшествие не соблазнили нас восстать. В наших руках оружие, но мы не сопротивляемся, потому что мы предпочли бы умереть невинными, чем жить во грехе. Святые мученики Фивейского легиона были убиты за Христа в 286 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Петра Рольхейзера. Он служил в Херсонской губернии, арестован в 1937 году, расстрелян 20 сентября 1937 года. Господи, поспеши на помощь мне.
Новости из Ватикана по-русски.
Папа Франциск выразил отеческую близость жителям Доминиканской Республики и Пуэрто-Рико, страдающих от катастрофических последствий урагана Фиона. В телеграмме на имя президента епископской конференции Доминиканы архиепископа Фредди Антонио Мартинеса папа благословляет всех сыновей и дочерей Карибской страны и возносит молитвы, дабы Господь утешил этот возлюбленный страждущий народ. Святейший Отец призывает все христианское сообщество и людей доброй воли умножить акции солидарности и братской близости к жертвам стихии, вверяя пострадавших материнской опеке Пресвятой Богородицы Альтаграсия. В телеграмме, адресованной главе епископата Пуэрто-Рико монсеньору Рубену Антонио Медине, папа Франциск выражает такую же близость и заверяет в личной молитве возлюбленный пуэрториканский народ, оплакивающий гибель сограждан. Святейший Отец взывает к милосердному Отцу о даре утешения для жителей страны, которая понесла значительный материальный ущерб, и в конце послания вверяет всех в руки Богоматери Божественного провидения. Во время общей аудиенции 21 сентября папа Франциск с болью напомнил о драматической ситуации на Украине и упомянул о миссии своего лимузинария, который приехал в страну, охваченную жестокой войной, с гуманитарной и духовной помощью. В частности, святейший отец сказал: «Я хотел бы отметить ужасающую ситуацию в истерзанной Украине. Кардинал Краевский отправился туда в четвертый раз. Вчера мы говорили с ним по телефону. Он находится там, помогает в Одесской области. Он рассказал мне о страданиях этого народа, о диких злодеяниях, о чудовищности, о найденных телах замученных людей. Будем едины с этим благородным народом-мучеником. Не смиряться с идеей, что для победы над злом необходимо использовать его же оружие. Об этом папа заявил в интервью неаполитанской газете «Иль Маттино». «Необходимо полностью изменить регистр», — заявил папа, — «перестать навязывать на всеобщем уровне монополистические структуры, искусственно раздувающие цены и в конечном счете отбирающие хлеб у голодного. Вот почему я продолжаю просить у производителей и торговцев оружия прекратить полностью свою деятельность, которая подпитывает насилие и войну, поставив на кон миллионы жизней». Необходимы конкретные шаги, чтобы положить конец безумию войны на Украине и множеству других войн во всем мире. Строительство мира требует креативности, а не замкнутых идеологических воззрений. Нужны глобальные решения, нужно заложить основы для все больше расширяющегося диалога, чтобы вновь собираться на международных конференциях о мире, центральной темой которых было бы разоружение. Мы должны смотреть на грядущие поколения. Фонды, все еще предназначенные для вооружения, должны быть конвертированы в развитие, в здоровье и питание, в образование, в экологическое обращение. Журналист газеты «Иль Маттино» спросил папу, какой подачи информации он ожидает, листая утренние газеты. Читая газету, я ожидаю вопросов, поставленных реальностью, задачи понять ее и интерпретировать динамику. То, чего я не люблю, это упрощенные ответы на сложные вопросы, стереотипы, поспешные выводы, искусственные схематизмы, болтология и тщеславное искушение, всезнайство, отметил Папа Франциск. Епископ Диора, президент Венгерской епископской конференции монсеньор Андраш Вериш, посетил Смирне по приглашению поместного архиепископа Мартина Кметека, президента Турецкой епископской конференции. Владыку сопровождал генеральный секретарь венгерского епископата Тамаш Тот. В ходе визита иерархи совершили святую мессу в Эфесе и затем посетили кафедральный собор Смирны, пострадавший от землетрясения в 2020 году и теперь отреставрированный. Монсеньор Кметек поблагодарил венгерских католиков и епископат за молитвы и за материальную помощь в восстановлении собора – 40 тысяч евро. Сегодня Смирны насчитывает 4 миллиона жителей и является третьим городом Турции по численности населения. Здесь находится резиденция католического архиепископа. Кафедральный собор Смирны был построен в 19 столетии и освящен во имя святого апостола Иоанна. Местная католическая архиепархия охватывает около 100 тысяч квадратных километров. На ее территории в настоящее время проживают 5 тысяч католиков. Впервые в Италии генную терапию при дистрофии сетчатки применили для ребенка 3 лет. Сестра и брат 3 и 8 лет, страдающие наследственной формой дистрофии сетчатки, обрели возможность различать предметы и перемещаться в недостаточно освещенных пространствах. Эти важные зрительные способности были восстановлены благодаря генной терапии, осуществленной Ватиканской детской больницей Бамбино Джезу в сотрудничестве с многопрофильной клиникой имени Джемелли. 3-летняя девочка – самая юная пациентка в Италии, получившая этот вид терапии, которая была авторизована в 2021 году итальянским фармацевтическим агентством. Дистрофия сетчатки была вызвана мутацией копии гена РПЕ65, приводящей к гибели светочувствительных клеток. Наиболее известная среди разновидностей такой дистрофии – пигментный ретинит. Именно эта патология на ее начальной стадии была диагностирована у брата и сестры. Мутация обеих копий гена встречается крайне редко – 1 случай на 200 тысяч человек. В Италии такая мутация встречается у 100-120 человек. Дети, получившие генную терапию, приехали с Сардинии, куда они эмигрировали из Сенегала несколько лет назад. После операции у обоих детей отмечается значительное улучшение зрения. Духовное чтение. Святой Шарль де Фуко и призвание малого брата Иисуса. Здесь, в часовне Бене-Абесса, брат Шарль проводил часы и ночи в непостижимом для нас единении с Иисусом. Здесь он целиком предал себя действию Духа Христова, постепенно понимая, что его призвание — полностью отдаться любви. Именно здесь его первоначальный идеал монашества, связанный с уставом и четким планом, постепенно превращался во все более неуклонное следование за Христом, заставляя его все шире открывать себя любви к ближнему, а значит, все больше и больше сближаться с людьми, своими братьями. То, что первоначально задумывалось как монастырская стена, стало в конце концов простой каменной оградой вокруг открытого всем бедного дома в Таманрассете. И все же брат Шарль не перестает отдавать все силы своей души непрерывному поклонению Иисусу. Малый брат Шарль уже не старается в своих действиях придерживаться определенного плана. Следуя за Иисусом, он постепенно вырабатывает и внешние формы своей жизни. Для него важно одно — следовать за Иисусом из Назарета, полностью предать себя любви Иисуса, Евхаристии, беднякам и всем людям. Все свободнее становится его душа, все легче ему согласовать свою деятельность с окружающими условиями. Но призвание его, по сути дела, осталось прежним. Если из него и ушла внешняя строгость, связанная с определенной формой жизни, оно все же сохранило неповторимость, своеобразие, состоящее прежде всего в огромной любви к Иисусу, в подражании Ему. «Твой устав, следуй за мной, делай то, что делаю я. Всегда спрашивай себя, а как бы поступил наш Господь? И делай так, это твой единственный, но неотменимый устав». Следуя за Иисусом, брат Шарль готов ко всему — идти на край света и жить там до страшного суда. Но он всегда остается бедным маленьким братом Иисуса из Назарета. Мы тоже не должны бояться взглянуть в лицо призыву Иисуса. «Именно здесь, на этом месте, я могу сказать вам об этом, малые братья, со всей решимостью, какую вкладывает в мое сердце пример брата Шарля и благодать Иисуса. Не надо бояться, ибо в той самой мере, в какой мы будем верны, в подражании и приближении к нашему идеалу и во всеобъемлющей любви, в нас должен исчезать страх». И мы должны без колебания прокидывать узкие рамки и застывшие представления. Душа наша жаждет Иисуса, жаждет следовать за Ним в Его вполне конкретной бедности, жаждет осуществить заповеди блаженства, провозглашенные им в Галилее, жаждет любить Его, хранить, созерцать в непрестанной молитве. Жаждет любить всех людей, наших братьев, в особенности самых бедных. Любить их как друзей, ради них самих, каждого, так, словно он один на свете, не ожидая ни ощутимых результатов, ни перевыполнения апостольских планов, не считая затраченных усилий, не сравнивая себя беспрерывно с неким надуманным абстрактным идеалом, не спрашивая себя поминутно, совместимо ли данное действие с идеалом нашего братства. Мы должны спрашивать себя, как спрашивал брат Иисус, «А как бы поступил на моем месте Иисус?» И судимы мы будем по мере нашей любви, по мере нашей верности и по мере того, как мы откликались на призыв Иисуса. Иисус жив, живет Его Евангелие, и Он — самый главный устав в нашей жизни. Я с огорчением вижу теперь, какой досадной неудачей были наши попытки выразить это подражание жизни Иисуса в Назарете, когда мы пытались охарактеризовать идеал нашей жизни абстрактно, в сравнениях, хотя известно, что всякое сравнение хромает. Говорили, что жизнь малого брата есть присутствие, что она потаенная жизнь, что мы не должны стремиться никаким результатам, что мы должны быть затеряны в толпе. А после этого мы начинали оценивать наши отношения с окружающими, исходя из этих определений. Начали задавать себе вопросы, а созерцательно ли это, и не перешли ли мы еще к исполнению каких-то функций, не стало ли наше поведение чересчур активным. Не знаю почему, но вот уже несколько месяцев я этого слышать не могу. Брат Шарль никогда ни о чем таком себя не спрашивал. Он оценивал все свои действия, приглядываясь к личности Иисуса и в свете любви. Вот это уже другое дело. Так что не надо нам описывать идеал малых братьев иначе, чем сравнивая с живым Иисусом, таким, какой Он жил в Назарете, и с тем, чего Он ждет от нас. И чего ломать себе голову над проблемой, монахи ли мы, созерцатели ли, апостолы, активисты или затворники и миссионеры в одном лице? Кому нужна эта классификация перед лицом простого и конкретного идеала? Он будет совершенно ясен для каждого из нас, если только мы сумеем взглянуть на него глазами ребенка, полными любви. Иисус живой, живущий среди людей в бедности, в труде, в любую минуту готовый откликнуться на призыв своих братьев. А то ведь так недолго дойти до узости, до недостатка любви, а может быть, даже и до мертвого формализма. Не противоречит ли это нашему призванию, если братья не желают говорить со своими товарищами об Иисусе, потому что это уже значило бы заниматься апостольской деятельностью, и в то же время, быть может, без зазрения совести обсуждают спортивные соревнования или кино, поскольку наше призвание обязывает нас быть в гуще жизни. Поймите меня правильно, я хочу, чтобы вы глубоко это прочувствовали. В данный момент я в этом уверен, и никто в мире не разубедит меня.
Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!